Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. В 5 вечера обещают 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов и в 7 вечера, как вы понимаете, 7-бальные пробки. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это все, что касается Кремля. Вокруг Кремля тяжелое движение на третьем транспортном кольце на северо-западе, начиная от метро Беговая в сторону проспекта Мира. И еще обращаем внимание, что там же на северо-западе, это такая стандартная история этого времени суток, в районе Путилково внутренний МКАД замедляется, причем пробка сегодня больше, чем обычно. Вы попадете в нее практически сразу, как только, едучи по МКАДу, пересечете Волоколамское шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп назвал условия, при котором США останутся в НАТО. Избранный американский президент гарантировать это собирается только в том случае, если другие страны, члены Североатлантического альянса, смогут поддерживать уровень взносов на существование этого блока. Первая тема. Вторая. Зампред Центробанка Сергей Белов назвал сумму наличных денег в обращении. Это, говорит, более 18 триллионов наличных рублей. И, как он сказал, оснований к началу дискуссии о деноминации нет. Как связаны сумма наличных в обращении и решение о деноминации, об этом поговорим минут через 10. Еще сообщения, которые в эти минуты на лентах информационных агентств. Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса недружественных акционеров или членов совета директоров до конца 2025 года. Только что выпущен указ, и прокуратура в Роттердаме, не комментируя дело гражданина России, подозреваемого в кражи документов. Это еще с ленты агентства РИА Новости. Срочное сообщение. ТАСС в эти минуты. Экс-глава Феодосии Лебедев приговорен по делу о мошенничестве и взятке к 8 годам колонии.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите по поводу того, что творится на московских дорогах. Игорь, 993-й. Садовая после земляного уже 5 минимум. 5, в смысле, 5 баллов или 5 чего? Садовая после земляного балла. Да, земляного вала. Давайте посмотрим. Там, наверное, даже и не 5 баллов. Я думаю, что больше, чем 5 баллов. Садовая после земляного вала замедляется. И дальше, в общем, нормального движения нет. До Оружейного переулка. Примерно так, как вы понимаете, это довольно много. Это почти половина Садового кольца. Ну и 674-й рассказывает нам, что летит московский скоростной диаметр. Тоже, видимо, на всем протяжении. Первая тема для обсуждения – недвижение по московским дорогам. Дональд Трамп назвал условия, при котором Соединенные Штаты Америки останутся в НАТО. Он может это гарантировать только в случае, если другие страны, члены Североатлантического альянса, смогут поддерживать уровень взносов в блок. Если они будут платить по счетам, абсолютно условия, то есть абсолютно точно останемся в НАТО, заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник в Центре международной безопасности Российской академии наук. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, каковы перспективы НАТО, или Трамп это на автомате говорит еще с прошлого президентского срока?
Да нет, я думаю, это как раз вполне себе выверенный подход. Про это, собственно, говорит не только Трамп, но даже и в некоторых странах НАТО, что, да, ключевое условие сохранения, скажем так, релевантности этого альянса – это повышение расходов на оборону. Вот. А вот с учетом того, что все равно главным источником оборонной техники, военной техники, боеприпасов остается США, то это все абсолютно точно интересно для Трампа, которого ключевая задача – это, в общем, получение доходов американской промышленности.
Да, но Трамп ведь уже говорил и во время первого президентского срока, что надо, чтобы они платили больше. Они, видимо, так больше и не платят, если он продолжает это говорить.
Аппетит приходит во время еды, то есть на самом деле постепенный рост расходов НАТО продолжается на оборону. Какие-то страны ведут это опережающим образом, какие-то отстают. Но в целом расходы продолжают расти. Вот. И, соответственно, как раньше, если речь была про 2%, теперь уже говорят про 2,5%, про 3% ВВП.
А чего хочет Трамп?
А Трамп хочет, чтобы платили чем больше, тем лучше, причем желательно платили американцам.
Не-не-не, все-таки да. Вот по сравнению с тем, что сейчас на самом деле, насколько больше хочет, чтобы платили избранный американский президент?
Ну, насколько я понимаю, пока он конкретную цифру не говорил, но люди из его окружения говорят, что надо переходить от 2% ВВП уже к 2,5% или 3% ВВП каждой страны НАТО.
С вашей точки зрения, а может произойти такое, о чем, собственно, Трамп говорит, не будете платить, мы действительно выйдем? Ну, вышли Соединенные Штаты из НАТО.
Я думаю, выйти из НАТО они все-таки не планируют, просто потому что, собственно, мощь США, мощь военная, мощь политическая, мощь экономическая базируется на системе союзов, альянсов, партнерств. И, соответственно, развал его главного элемента этой системы альянсов, он приведет к последствиям и других партнерств также. Но Трамп может снизить масштаб своего присутствия американских войск в Европе, заставлять европейцев самим платить свою безопасность, самим развивать собственные вооруженные силы, увеличивать их количественно. Вот. То есть в этом направлении движения, безусловно, будут. Причем, мне кажется, они будут даже независимо от того, насколько активно европейцы будут увеличивать расходы на оборону. Потому что на самом-то деле главная беда США, главная задача США – это противоборство с Китаем. И то есть постепенно даже, я думаю, будут ставиться требования не только о том, чтобы Европа отвечала за свою безопасность, но чтобы Европа вкладывалась и в американское сдерживание Китая.
Европа вкладывалась. А кто противостоит Трампу в этом смысле? С кем больше всего проблем?
Тут сложно сказать, с кем больше всего проблем. По большому счету, никто особо не хочет тратиться из того, что мы видим. Вот. Тут можно сказать, что меньше всего проблем, например, наверное, с Великобританией, с Финляндией, которая недавно к НАТО присоединилась, со стороны Восточной Европы. Проблема есть с Францией, которая, естественно, хочет как можно больше этих средств на оборону оставлять внутри Европы, в идеале внутри Франции. Проблема есть неожиданно с Канадой, которая очень много чего говорит, но при этом их расходы на оборону не выдерживают никакой критики. Вот, поэтому тут вот очень много сюжетов. Кстати, частично связанный с этим вопрос, который тоже вызывает большую озабоченность у американских союзников, это то, что Трамп и его, скажем так, команда пока однозначно ничего не сказали по поводу формата ОКУС, взаимодействия с Великобританией и Австралией. Вот, и поэтому есть опасения, что и там могут быть тоже какие-то пертурбации, либо взваливание, скажем так, большего бремени на другие страны, а не на США.
Скажите, вот один из наших слушателей пишет, что не будет проблем тем, кто боится Российской Федерации. Тем, у кого Россия или российская угроза рядом, с теми проблем нет, а вот те, кто подальше, те начинают уже больше задавать вопросов. Или такого подхода нет?
Ну, действительно, в этом есть определенное здравое зерно, но оно связано, в первую очередь, с тем, что в условиях вот такого огромной пропагандистской машины, которая раздувает российскую угрозу, действительно проще выделять средства тем, кто громче кричит про страшную российскую угрозу. Вот. Собственно, для многих стран Центральной и Восточной Европы фактически это является ключевой, скажем так, элементом не то что внешней политики, но и вообще их национального строительства. Но при этом эти страны, они не представляют из себя чего-то особо выдающегося с точки зрения расходов на оборону, за исключением, может быть, Польши, но и Польша в основном сидит на кредитах. То есть сказать, что они очень много, скажем, вкладывают в оборону, не приходится. Хотя, конечно, Польша становится очень серьезным военным игроком в Европе, но в первую очередь с учетом не того, что уже есть, а с того, что запланировано к поставке.
Спасибо, Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности и меморан. Он был с нами на прямой связи. Дональд Трамп назвал условия, при котором США останутся в НАТО. Пока, в общем, больших проблем в этом смысле на практике, наверное, не будет. Сообщений от июня 2024 года из 32 стран-членов НАТО 23 государства довели свои военные расходы до 2% ВВП в этом 2024 году. Это сообщение генерального секретаря НАТО на тот момент Йенса Столтенберга. Общие военные расходы Альянса вырастут по сравнению с прошлым годом в 2024 году на 18%. Это самое большое увеличение военных расходов НАТО за десятилетие. Это хорошо для США, поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в Соединенные Штаты Америки, говорят в НАТО. Наши слушатели, из НАТО американцы не выйдут, уверенно ли Шер, но вот вписываться за европейцев, если те ведут войска на Украину, очень сильно подумают. Макар, ни Прибалтику, ни Финляндию и Швецию уговаривать не надо было, платили как миленькие. Вот Испания и Греция, известные филончики, а Германия сейчас платит опережающими темпами. Насколько я понимаю, ни к Испании, ни по Испании и ни по Греции там главные вопросы. Виталий, не все страны НАТО, но все ли страны НАТО готовы платить больше? Если страны Балтии, Польша, Швеция, Финляндия, Румыния будут платить, и там нет проблем с аргументацией, их можно пугать Россией. Вот тут тоже, Виталий, откуда вы взяли? Будут платить, и там нет проблем с аргументацией. Вот в Румынии недавно, пока неудавшиеся выборы были, так там как раз один из тех, кого называли возможным победителем, говорил о том, что Румыния как раз не собирается платить больше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим, Москва. Вы знаете, а я вот, например, верю в то, что американцы могут, если не выйти, то, ну, начать разваливать НАТО. Вот. Объясню почему. Даже нас могут начать перетягивать на свою сторону против Китая. И у них сейчас основная задача, я так понял, вот тут у этой администрации, это головная боль Китай. Потому что они уже поняли, что здесь они уже проигрывают полностью. Да и задачу они выполнили свою. То есть они экономику Европы они развалили. Я вот так считаю.
А вы полагаете, вот когда вы говорите, здесь они проигрывают полностью, здесь это где?
В Украине.
Вы полагаете?
Да, я полагаю, что они поняли это, что уже они проиграли. Они видят это, что они проиграли. Вот. И у них сейчас первоочередная задача Китай. И я уверен, что они и нас будут против Китая наускивать.
Mm-hmm. Да, то есть выйдет из НАТО и вступит в БРИКС. Ну, хорошо. 753-й прямо так и написал, видимо, вам верит. Из НАТО американцы... Так это было. И еще ваше сообщение. Трамп бизнесмен, ему нужен рост доходов, как в компаниях. Неработающее дело надо убирать. Сфокусироваться надо на том, где есть рост прибыли. Это Игорь 993-й. А Алексей 293-й пишет. Вот уж не знаю, почему мы так много внимания уделяем изречениям президентов и еще не президентов. Касаемо Трампа, нужно отметить тот факт, что именно это он говорил и в свой первый президентский срок. Проблема Трампа в том, что у него слишком длинный язык и, к сожалению, короткие руки. Алексей 293-й. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, практически 100% вероятность, что США, конечно, не будет выходить из НАТО. Это легкий шантаж со стороны Трампа других натовцев, чтобы они платили от 2 до 3%, там 2,5-3%, и все. Это такая риторика, действительно, пока еще...
Подождите, там часть, только что я же зачитывал, часть, примерно треть стран НАТО еще и 2% не платит. Какие 3?
Их заставит. Заставит Брюссель, заставит Вашингтон. Будут платить минимум 2, потом будут платить...
Ну вот смотрите, но ведь Трамп и во время первого президентского срока что-то подобное говорил. Что-то изменилось?
Ну, изменилось что-то, мягко говоря. Не было еще спецоперации. Вы понимаете, ну даже если к концу срока Трампа, вот через 4 года, там какая-нибудь одна страна не дотянет до 2%, ну, черт с ней, значит, она ускользнет. Основные будут платить 2,5-3%. И нет, Трамп не будет так рисковать, никуда США не денется из НАТО. Будет продолжать НАТО существовать, будут они... И прибыль США приносить они будут, на натовские страны. Вот и все, прибыль ВПК США... И так это будет.
Хорошо, на 219-й, как были США в НАТО, так и будут при любых условиях. Алексей, в обсуждении Трампа важно учитывать только один факт. По моему глубокому убеждению, пишет Алексей, основанному на результатах первого срока Трампа, видно, что данный человек всего лишь балабол. Но с точки зрения Алексея 293-го, он утверждает, даже санкции, которые были приняты против России за время правления Трампа, были сделаны не им самим, а его окружением, так называемой глубинной Америкой. То есть его окружение – это глубинная Америка. Но я должен просто подчеркнуть какие-то вещи из вашего сообщения. Ну и Виталий, кандидат в президенты может говорить все, что угодно, чтобы простому люду угодить. Когда дело доходит до сути, все меняется. Но он не кандидат в президенты, он уже избранный президент, и он продолжает это говорить. В общем, те же пророссийские Словакия и Венгрия до сих пор в НАТО платят бюджет Альянса. Ну, еще про время. Эдуард 950, да что он успеет, может успеть за 4 года? Смотрите, я только что зачитывал сообщение, что можно успеть за один год, даже не за четыре года. Но вам не кажется, что и за четыре года нельзя успеть. А Андрей 378 не понимает одного. Почему в новостях по радио, телевидению одни и те же разговоры про Америку? Разве в России своих проблем нет?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, нам еще надо разобраться, кто за кого там у них, что такое глубинный народ, что такое глубинное государство. Трамп вроде шел на выборы против глубинного государства, или у нас какая-то другая теория заговора на кону. Это Виталий 618. Ладно, все, не про Америку, про Соединенные Штаты Америки. Поговорили теперь про Российскую Федерацию. Зампред Центробанка Сергей Белов назвал сумму наличных денег в обращении. Он говорит, оснований к началу дискуссии о деноминации нет. Сегодня в обращении более 18 триллионов наличных рублей. Это свидетельствует о востребованности банкнот и монет. Часть россиян все равно предпочитают наличные. Это абсолютно нормально. Наша задача – обеспечить людям возможность выбора. Он добавил, что две трети наличных находятся на руках у населения, остальное в кассах и банкоматах. Белов подчеркнул, что выпускать более крупные купюры планов нет. Ну и еще сказал, что оснований к началу дискуссии о деноминации нет. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Он кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, скажите, а как-то связаны суммы наличных в обращении и разговоры о деноминации?
Я думаю, они могут быть чисто теоретически связаны, поскольку сумма наличности, напечатанная и пущенная в обращение, ну, достаточно значительная, скажем так. И она резко увеличилась за последние 5 лет. Ну, почти в 2 раза. То есть было, условно говоря, 10 триллионов, теперь почти 19. Выпущено в обращение. Стремительный рост. Ну, это, естественно, любой рост вызывает там опасения, что, ах, слишком много, давайте мы эту массу сократим. Там пару-тройку нулей срежем, и будет всем хорошо. На самом деле сейчас масштаб цен не настолько высок, чтобы проводить ограничения. Поэтому разговор о деноминации, это скорее, ну так, в пользу бедных, что и называется. Это разговоры ни о чем.
Подождите, но все-таки, хорошо, вот было 10 триллионов, стало 18 триллионов, ну почти даже 19. Дальше-то что? То есть вот когда 30 будет, поговорим о деноминации? Или как?
Но на самом деле, если мы вспомним предыдущие случаи деноминации, то, как правило, они все проводятся через год, через два после войны. Никто во время боевых действий проводить деноминацию не будет, поскольку расходы идут, в том числе и внеплановые, и поддержка нужна экономике, и в том числе населению. Поэтому пока идет военная операция, никаких вообще резких движений в области денежного обращения никто принимать не будет. Если вспомним, да, последняя такая связанная с войной деноминация проводилась в 47-м году. Но было выявлено, что очень много денег еще и было и фальшивых вступило в обращение, поскольку немцы там тоже приложили руку к выпуску наших советских денег. Ну, я не хочу сказать, что сейчас тоже там выпускают какие-то фальшивые рубли. Нет, я просто считаю, что после военной операции, возможно, будут предприняты какие-то шаги в области сокращения денежной массы. В том числе, может быть, будут выпущены новые деньги. Плюс у нас появится цифровой рубль к тому времени уже, когда вся операция закончится. Поэтому, естественно, надо будет пересматривать объем денежной массы именно бумажной.
Но говорить о каких-то конкретных суммах, там 18 триллионов нет, 25 уже ближе, а 30 это совсем похоже на тот срок, когда говорить нужно о деноминации, так не получается.
Нет, нет. Я бы сказал, что да, большое количество бумажных денег обслуживать сложно, поскольку их нужно развозить, потом собирать, потом уничтожать. Ну, в общем, это действительно такая дорогостоящая процедура контроля наличного денежного обращения. Но количественно, я думаю, речь идет не об этом. Речь идет о множестве факторов, которых, ну, вот я, к примеру, говорю, что, так сказать, вы этой денежной массой наличных денег обслуживаете определенные процессы. Когда у вас появится цифровой рубль, часть этих процессов будет обслуживаться цифровым рублем. Уже, значит, какая-то сумма будет лишняя. Может быть, ее просто изымут из обращения, не нужно будет проводить никакой, так сказать, деноминации там и так далее.
Еще вопрос хороший от нашего слушателя. Виталий пишет, а вот это какая-то дорогая процедура?
Очень, очень дорогая. Во-первых, у нас бумага очень хорошая, бумажных денег, одна из лучших в мире. Ну вот, 5000-я купюра выдерживает до 2000 сгибов в одном месте. Но если вы так потрете бумагу простую и там бумажку, то, в принципе, наши деньги бумажные ведут, скорее себя, как ткань, а не как просто бумага. То есть выпустить дальше степени защиты, какие там большие, пятитысячные. Потом, когда эта бумага износилась, ее нужно уничтожить, ее невозможно ни растворить, ни сжечь. Ее можно только разрубить и закатать в асфальт. Ничего с этими деньгами потом сделать такого хорошего не удается, поскольку у них очень высокая плотность. И, ну, еще раз говорю, в огне не горят, в воде не тонут.
Хорошо, а вот эти 10, а теперь уже 18 триллионов наличных рублей.
Нет, я сказал не в прошлом году, я сказал там лет, там, по-моему, 5-6.
Ну, хорошо. 10, теперь, да. Те 10 или нынешние 18, насколько дороже обслуживать весь этот наличный оборот?
Ну, пропорционально. Ну, на 80% тяжелее, скажем так, условно. Просто это больше, количественно больше мешков денег у вас получается. Представьте себе, доставить из Москвы наличные деньги в город Хабаровск. Это же тоже, так сказать, целая полувоенная операция. Нужно погрузить, обеспечить какую-то секретность. Да, деньги, которые развозят, это бланки строгой отчетности, которые напечатаны, они еще не деньги. Только когда они попадут в систему коммерческих банков и системы ЦБ, они становятся деньгами. А так пока, вот то, что показано в балансе Центрального банка, 19 триллионов рублей, это деньги, которые уже в обращении. Но сколько напечатано и лежит в подвалах Центрального банка, мы не знаем.
Понятно, спасибо. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Вообще, современные деньги – это не бумага, это специальная ткань, утверждает Николай 445-й. Виталий как раз нам задает вопросы по поводу того, насколько дорогая процедура обслуживания наличного оборота, и вспоминает, помните, у нас в 90-е... А вот я, кстати, не помню. Помните, говорит, у нас в 90-е была в обращении купюра в 500 тысяч рублей с дизайном наших обычных действующих 500 рублей, а в 97-м была деноминация. А я вот даже не помню уже этих 500-тысячных купюр. Могу поспорить на 500 новых деноминированных рублей, пишет Костя, 873-й, что после окончания СВО будет денежная реформа. Денег печатать сейчас много надо, а потом надо будет людей немножко постричь. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот забавный случай из частной жизни по поводу качества бумаги. Вот мигранты приезжали в Среднюю Азию, ну, на работу, короче. Они говорят, что у вас рубль настолько качественный, у наших деньги просто фантики, что они используются даже в качестве туалетной бумаги у них там на родине. Вот реально такой рассказ у меня был.
Ну, это вряд ли насчет туалетной бумаги. А вообще, то есть, а вы сами-то не видели?
Их деньги?
Ну, да.
Нет, не видел. Но вот
на слово верим. Хорошо. 7373948. По поводу того, что у нас деньги какие-то особенные, особо качественные, особо хороши. Видите, по сравнению с другими особенно. 7373948. Телефон прямого эфира. Конечно, на мешках для наших рублей мы по миру пойдем. Разным странам, африканским странам. Мы прощаем долги на миллиарды рублей. А вдруг от обслуживания нашей валюты как-то унижаемся. Надо посмотреть. Наши посмотрели на Соединенные Штаты Америки, которые печатают, не прерываясь, долг растет и ничего. Но у них как-то с инфляцией при этом печатают, не прерываясь, а инфляция от этого не становится такой, какой у нас пока, во всяком случае, становится. Ну, а Виталий говорит, деньги иногда на пластике печатают, например, в Австралии и Новой Зеландии такое бывает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 9 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в Телеграм-канале, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки, дальше 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. При этом есть довольно много бордового или темно-красного цвета на карте московских пробок. Обращаем внимание на Третье кольцо в районе Лужников, на Третье кольцо от Сити в сторону проспекта Мира, на внутренний МКАД от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе, ну и, наверное, от Белой дачи внешний МКАД в сторону Московского скоростного диаметра. В сторону Носовихинского шоссе или в сторону Реутова. Кому как удобнее. В целом, напомню, пока 4 балла, как максимум сегодня на 7 вечера обещают 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роскосмос анонсирует запуск российского аналога Starlink к 2030 году. Как сказал глава госкорпорации Юрий Борисов, 2030 гарантированно, а может даже 28 или 29 год. Что нам это даст? Первая тема. Вторая. Жители Леонозова в Москве возмущаются работой новой выделенной полосы не в правом, как это принято было прежде, а теперь уже в левом ряду. Что не так в этой инновации, поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. Во-первых, Путин создал Совет по демографической политике и возглавила его Валентина Матвиенко. Во-вторых, у нас почему-то перестал грузиться информационный терминал, но поэтому второй новости я сейчас вот так запросто вам не найду. Она была отложена на информационном портале агентства РИА Новости, которое пока не грузится.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще, кстати, из новостей. Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 года вырастет, составит 135 рублей за пачку. Это, еще раз напомню, минимальная цена сигарет. То есть в Российской Федерации с 1 января 2025 года сигарет дешевле 135 рублей за пачку быть не должно. Роскосмос анонсировал запуск аналога Starlink к 2030 году. Сообщил об этом глава госкорпорации Юрий Борисов, который в интервью РБК сказал, 2030 это гарантированно. Может быть, 28 или 29 годы. Проект, подобный американскому Starlink, у нас реализует некая частная компания Бюро 1440. Он добавил, что сейчас в России продолжается разработка двух проектов низко- и среднеорбитальных спутниковых систем связи. По его данным, на реализацию космического нацпроекта понадобится от 500 до 750 миллиардов рублей. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, если и когда будет реализован запуск аналога российского аналога Starlink, что тогда произойдет? Что тогда мы получим? Какие услуги?
Ну, нет, вы говорите, когда будет реализован или когда начнется реализация. На самом деле уже процесс идет, да? То есть уже соответствующие аппараты запускаются, да, они тестируются. Вот, характеристики их, ну, проверяются на соответствие тем, ну, вообще говоря, расширяющимся требованиям предполагаемых пользователей, да, и когда, ну, вот сроки, они обозначены в том, ну, что стало известно из информации, полученной от Борисова, да, вот, руководителя Роскосмоса, то есть это... Ну, сроки выглядят, на самом деле, вполне реалистичными. И теперь, что это даст? Вот что это даст? Ну, на самом деле, это даст те услуги, о которых, может быть, не все сейчас и знают, да, об объеме услуг. Если говорить коротко, да, то есть вот при реализации группировки примерно в том объеме, который сейчас достиг Маск, вы получаете возможность, ну, решать задачи удаленно, да, удаленно, ну, на расстоянии вот всей нашей страны, то есть там 8 тысяч километров, да, или больше. так, как будто бы это у вас на столе, да, вот тот объект, которым вы занимаетесь, да, то есть вот вы это своими руками занимаетесь вот решением этой задачи, да. Ну, это так в каком-то смысле образно звучит, а если говорить, ну, более конкретно, то буквально любая народно-хозяйственная задача, она входит в состав вот тех проблем, которые будут решаться этой группировкой. Ну, начнем, конечно же, с того, что у нас, в общем, больше всего требует именно эти проблемы решить сельское хозяйство, да? Если мы хотим поддерживать урожайность на планируемом уровне, в минимальной зависимости от погодных условий, да, то, конечно же, отслеживать вот сроки, которые требуются для получения урожая от момента сева, да, до момента уже сбора урожая, да, то нужно следить, скажем, за оптимальным временем внесения удобрений, да, за оптимальным временем соответствующей обработки гибрицидами. Да. В общем, весь процесс, и если мы делаем все это вовремя, то мы обеспечим максимум урожая с минимальными затратами. Да. Но это должно быть в составе некой системы. Системе, в которую входят, конечно, и те структуры, которые занимается этой отраслью, сельским хозяйством. Если мы посмотрим на лесное хозяйство, все то же самое, да. Вот, скажем, это ведь серьезная проблема. Это борьба с вредителями вот в лесах, да. Это, может быть, я не знаю, вы наблюдали, я наблюдал своими глазами при полете, да, когда вот какие-то целые участки леса, они вот буреют, да. Ну, то есть они погибают, да. Это значит, пропустили момент, когда вредитель вот так, можно сказать, катастрофически занял вот эти, поразил эти самые площади. Берем рыболовство. Тоже сейчас же вот этим уже, между прочим, наши специалисты этим занимаются, да. Указание, в каких местах вот сейчас нужно найти, можно найти косяки рыбы, да. Это тоже задача. Ну, понимаете, я фактически спонтанно вам говорю о тех задачах, которые предстоит решить. Некоторые из них довольно такие необычные, но это тоже важно. Если, так сказать, возьмем медицину, да, возможно ли удаленная медицина? Конечно же, возможно, понимаете, но для этого тоже нужны соответствующие средства. Нужен высокоскоростной интернет. И вот это то, что эта группировка может обеспечить. Да, и на самом деле те объемы задач, которые сейчас заявлены, они покрывают буквально все области нашей жизни вообще, включая, скажем, медицину, да.
Хорошо.
Образование. В общем, здесь перечислять можно бесконечно, да. И эти проблемы, они пока, видите, не в состоянии решаться той группировкой, которая у нас есть. Да, и это, конечно...
Надо ли полагать, что таким образом Борисов показывает, насколько мы отстаем? Старлинг-то ведь уже работает, у нас появится...
Да. Если называть вещи своими именами, да, давайте назовем все-таки, да, отстаем. К сожалению, отстаем. Это нужно как можно быстрее компенсировать. Если у нас технологические возможности для этого, есть. Если у нас производственные возможности, здесь, по-видимому, нужно как-то усилия как-то сопоставить с тем, что требуется, да, и сказать, что технологически это или производственно недостижимо тоже нельзя, да. Сроки вот здесь обозначены. Они выглядят, все-таки, что бы там ни говорили, Россия – это все-таки технологически передовая страна, это безусловно. Это можно судить по тому, а что у нас покупают, да? Ведь не только покупает удобрения, да, покупает и такие технологически продвинутые продукты, да. То есть это, в общем, у нас не то, что шансы есть, это точно можно сделать. Не на уровне шансов, а на уровне плана.
И еще вопрос. Это все-таки государственная программа. Ведь Борисов говорит про необходимость 500 или даже 750 миллиардов рублей. Или это частная инициатива, потому что тот же Борисов упоминает некое бюро 1440?
Да. Это уже стало знаменитым бюро. Это вот пример того, как частная инициатива может эффективно, ну, быстрее, может быть, чем государственные организации решать эти проблемы, да? Ну, просто понимаете, в чем дело? Есть ведь какие-то правила. Правила эти создаются для чего? Для того, чтобы, ну, так скажем, ну, не было каких-то отступлений от выполнения закона, да? Ну, правила закона – это одно и то же. И это, на самом деле, порождает бюрократию. А бюрократия, ну, она всегда как-то замедляет ход процесса, понимаете? И то, что частные предприниматели или частные индустрии будет вовлечена в этом, это, конечно, сразу, можно сказать, сильно может ускорить процесс. Да? Это на других примерах, это, в общем, отчетливо видно. Кстати, вернемся тоже в сельское хозяйство. Как только сельское хозяйство вышло из-под такой жесткой опеки со стороны государства, то успех, он вот был просто, можно сказать, мгновенный, понимаете? И, скорее всего, здесь то же самое произойдет. Вот бюро 1440 или сколько-то, вот, это как раз пример. Вот то, что они уже сейчас предъявляют, это, в общем, на самом деле, для тех людей, кто как-то в курсе дела, это поразительно выглядит. Поразительно скорости, с которыми они решают вот стоящие задачи. Ну, вот в той самой области, да, области создания группировок для народного хозяйства.
Спасибо. Натан Исмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Бюро 1440, аэрокосмическая компания в структуре X-холдинга. Она занята созданием низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных. В 2023 и 2024 годах компания запустила экспериментальные миссии «Рассвет-1» и «Рассвет-2». Начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2027 год. Теперь, напомню, Борисов говорит, может быть, 28-й и 29-й, а гарантированно 2030 год. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Игорь Владиславович, город Москва. Слышал выступление Борисова сегодня, который агитировал за то, чтобы люди вкладывались. Но я что-то при этом вспомнил выступление несколько лет назад президента, который рассказывал о космодроме «Восточный», и сказал, что, говорит, воруют жутко. Потом как-то довольно улыбнулся и добавил, сотнями, говорит, миллионов воруют. Поэтому что-то как-то у меня сомнения возникли.
У вас сомнения деньги вкладывать или сомнения в проекте?
Сомнения деньги вкладывать. Да,
давайте мы про проект. Мы сейчас, не про вложение денег.
Соответственно, и в проект.
Не понял.
Ну, смотрите, в первую очередь сомнения по вложению.
То есть частная... Нет, подождите. Частная компания что-то там делает, вы говорите, они у себя сами своруют.
Я только на президента...
Я сейчас... Вы-то... Президент про эту компанию ничего не говорил. 7373948. Здравствуйте.
Юрий, вечер добрый. Сан Саныч на линии. Вот, надо делать спутниковый интернет. Вот то, что перечислил ваш собеседник перед этим, там сельское хозяйство, леса там и так далее, оно все и так прекрасно. А вот военное применение спутникового интернета высокоскоростного крайне необходимо и должно быть сделано. И любой ценой, хоть государственными средствами, хоть частными, и так, и сяк, пусть будет конкуренция. Это необходимо. Вот мы видим, как Starlink на Украине решает, понимаете, в чем дело. У нас его там не хватает. Очень конкретно не хватает.
Понятно. Бюро 1440 в январе 2023 года стало одной из частных космических компаний, которые получают поддержку в рамках утвержденным правительством Российской Федерации дорожной карты о перспективных космических системах и сервисах на период до 2030 года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Жители Леонозова возмущаются работой новой выделенной полосы в левом ряду. Обычно выделенные полосы для движения общественного транспорта, к этому мы как-то потихоньку начинаем привыкать, сделаны в правом ряду, в крайне правом ряду. А вот тут сделали, как трамваи обычно посередине улицы ходят. Посередине улицы получается в крайнем левом ряду выделенная полоса на улице Череповецкой. Она начала работать с субботы, и местные жители начали писать, как они этим возмущены. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта защиты прав автомобилистов. Петр, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
С вашей точки зрения, чем вызвано недовольство жителей улицы Череповецкой?
Ну, это решение по переносу выделенной полосы, скажем так, справа налево, то есть в левую полосу, оно необычное. И, конечно же, люди, которые годами, десятилетиями привыкли ездить по улице, ну, так, как она была организована, конечно же, в некотором недоумении. Это довольно понятно было и предсказуемо, поэтому здесь я совершенно не удивлен.
А с вашей точки зрения, можно было это делать или не стоит?
Вообще, вот эта история с выделенной полосой, то есть которая сначала была справа, потом слева, она, конечно, наверное, вызывает много вопросов у многих специалистов. Не совсем понятно, зачем переносить ее в левый ряд. Ну, то есть автобус будет ходить, как трамвай. И, соответственно, на остановочных павильонах водители должны будут останавливаться, пропускать пешеходов, которые выходят из автобуса или, соответственно, в него заходят. Обычно такие выделенные полосы в левом ряду делают для организации скоростного движения автобуса. То есть выделяют такую специальную скоростную линию. Это так называемый скоростной автобус. Он организован во многих городах мира. Но здесь автобус будет не скоростным. Здесь автобус будет как автобус. То есть что справа он ездил, что слева. В общем-то, все будет одинаково. Поэтому мне такое решение непонятно, но, тем не менее, что имеем, то имеем.
Но на самом деле как раз заявлено, что это строительство первого коридора ускоренного движения для автобусов и электробусов, и в 2025 году будут доделывать еще несколько улиц, которые будут участвовать в этом скоростном коридоре. Но у нас же сохраняются так называемые правые повороты при этом. Нет, левые повороты, левые развороты на этой дороге есть. А главное, теперь все зависит от изменившейся разметки, которую первым же снегом засыпало.
Ну, здесь мне нечего сказать. Ну да, действительно, первое время это все будет вызывать большую путаницу. Но, опять же, вот если говорить про скоростную линию автобуса, то нигде не видел такого, чтобы через скоростную линию, скоростную полосу осуществлялись развороты или какие-то иные пересечения с автомобильным движением. Поэтому я и говорю, что из-за разворотов, из-за перекрестков, конечно же, эта полоса, она не будет скоростной, даже когда все это доделают, но, может быть, будет незначительный прирост скорости. Но даже если он и случится на межостановочных интервалах, то у нас же есть все-таки остановки, в конце концов. Автобус там останавливается и тормозит движение других автобусов. Поэтому скорость там будет, скорее всего, среднегородская.
Спасибо, Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта защиты прав автомобилистов. Ужасно. Это Савелий 884-й. Вереница автобусов в час пик, по причине чего экспрессам приходится совершать остановки наряду с остальными. Нет понимания, какой маршрут, где останавливаются. Люди мечутся из стороны в сторону, все психуют, орут. Там еще проблемы в том, что остановочные площадки были построены, а ограждать остановочные площадки, которые, получается, по сути, и с той, и с другой стороны, в транспорте не стали. Ну, или не успели к нужному моменту, к моменту открытия движения. И поэтому люди выходят из автобуса и тут же, по сути, получается, либо оказываются на проезжей части, либо, если они удержались на этой самой площадке, оказываются все в том, что на этой проезжей части сейчас вместо снега. 7373948, телефон прямого эфира. Если кто-то из наших слушателей за эти два дня воспользовался работой обособленной выделенной полосы на Череповецкой улице в районе Леонозова, либо как автомобилист в том районе оказался. за эти два дня. В Петербурге на Лиговском проспекте автобусы ходят по центру дороги, по трамвайным путям, и вопросов никаких нету. Значит, это можно организовать. А на трамвае они никогда не ездили? Привыкли, мол, к тому, что выделенная полоса с правой стороны. А ни разу не пробовали. Теперь, соответственно, в левом ряду, как трамваи. Это Виталий напоминает. Там ведь такая же посадка. Это остановка, почти реализация Венской конвенции. Концепции, извините. Череповецкая улица самая загруженная и прямоточная магистраль. В Леонозове малейшие заторы, и вы опоздали на работу. Это Макар, 765-й. Андрей жалуется на эти самые остановочные площадки. Они посредине дороги, 20-сантиметровые. Народ в них влетает. Но это народ, который не посмотрел на дорожные знаки. Дорожных знаков там я посмотрел очень много. Было бы желание их изучать, но там для этого остановиться надо, чтобы разобраться во всех этих дорожных знаках. Концепт, как я понял, пишет Виталий, это автобус едет в левой полосе, чтобы автобус не стоял на поворотах и не пропускал во дворы. Но повороты там все равно остаются. Соответственно, только теперь уже не правые, а левые повороты. Они были, они остаются. Так устроена Череповецкая улица. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Мы вот по поводу Череповецкой. Очень больной вопрос.
Так вы в эфире.
Да. А мы по этой улице ездим...
Скажите, а вот только давайте начнем сразу. А мы это кто?
Ну, наша семья.
Ну, вот так. Хорошо, давайте.
Так, я. Ездим по ней много лет и регулярно. Было прекрасно организовано движение по улице Лескова, которая переходит в Череповецку. Широкая улица, отличное транспортное вот, сообщение, автобусы один за одним. И достаточно места было для личного транспорта, да, для автомобилистов. Что сейчас там наделали, это просто никакими нормальными словами описать невозможно. Забрали целую полосу вот под эти островки. Это очень опасно. Машина едет. Любой внедорожник, он, не заметив, может просто наехать на этот остров.
Так а что же ему мешает на знаки-то смотреть? Там знаки стоят.
Ну, сейчас там вот при такой каше, сегодня я ехала, там сейчас автомобилистам останется одна полоса. Одна полоса из трех, которые там были до этого. И вы считаете, что это скоростная трасса случилась?
Ну, подождите, для автобусов-то она, возможно, и скоростная трасса. Мы же как раз говорим о том, что не так в этой новации. Руководство города просто наплевало на жителей районов Алтуфьевского. И Отрадное, пишет Алексей 102-й, люди все в грязи и подвергают себя опасности, переходя проезжую часть. Виталий, видел обзоры на эти остановки. Обзоров действительно много, видеообзоров. Выглядят они как недоделанные. Торчат какие-то трубы, пешеходы ходят, как хотят, они по зебре. Это Виталий, 618-й. 7-3-7-3-9... В Белгороде, пишет Игорь, 500-й, несколько лет такая полоса для общественного движения. И на самом деле очень удобно для пассажиров общественного транспорта. Непривычно, да, но привыкните. Для таких остановочных пунктов надо делать подземные переходы. Николай, да это даже в маленьких городах в Европе сделано, и никаких подземных переходов там нету. Человеку свойственно ко всему привыкать, привыкнут и к этому. Ну, либо отменят, либо привыкнут. Действительно, варианта два на самом деле. Высаживаясь пассажиров на островок, им приходится перебегать дорогу. Почему перебегать? Там есть пешеходный переход, просто надо не сразу перебегать дорогу, а дойти до этого пешеходного перехода. Островок не виден издалека, на него легко налететь. Людям-инвалидам без помощи вообще на этот островок не попасть, пишет 587-й. А что мешает людям-инвалидам на этот островок попадать по пешеходному переходу? Они же могут переходить дорогу. 7-3-7-3-94-8. Ирония судьбы, что после Лескова эта дорога называется Широкой. Да, действительно, и вот сейчас уже запустили эту новую полосу на Череповецкой улице, и, как говорят, на улице Лесковой и Широкой вся эта новация переедет и будет построена соответствующая инфраструктура в 2025 году, то есть в следующем году. Надо заехать посмотреть, пишет 711-й. Как житель улицы Лескова Савелий, 884-й полностью соглашается со слушаницей, которая была у нас в эфире. Но интересно, действительно, Григорий говорит, а если бы там трамвай пустили? Это ведь ровно так же выглядело бы. И то тогда, получается, вопросов бы не было. Сейчас автобус там играет роль трамвая. Но нет, люди говорят, что это ужасно неудобно. Хорошо, далее новости.